Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро! 1 сентября на календаре. Пятница, разбудильник в эфире на Радио России. И с вами я, его ведущий Олег Пшеничный. За режиссерским пультом прекрасная Элла Михеева. Мы рады приветствовать вас этим знаменательным днем буквально. И вот вы знаете, если на улицах толпы детей с цветами, одетыми по форме белый верх, темный низ, то вы знаете, какое сегодня число. День знаний, друзья. 1 сентября. Новый учебный год. Домашние задания по вечерам у детей, головная боль у их родителей. Субботники, сменка в портфеле. Друзья, особая сентябрьская прохлада. Вот согласитесь, осенью даже дышится по-другому. Для кого-то впервые, для кого-то в очередной раз, а для кого-то как воспоминание. Мы в «Разбудильнике» решили воссоздать в памяти прекрасные школьные времена вместе с выдающимися дончанами. На связи со студией Александр Шабли, ростовский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легкого веса «Беллатор», и, я уверен, будущий чемпион организации. Саша, доброе утро!
Доброе утро, приветствую всех.
Я сразу хотел уточнить у тебя, ты сегодня на линейку к своим детям планируешь?
Конечно, планирую, как без этого, у меня два парня растут, первый идет уже в 5-й класс, а второй идет во 2-й, поэтому я обязан быть там.
А вот подготовка к школе, вот это же отдельное искусство. Помнишь, в нашем детстве, да, этот процесс подготовки, ходить с мамой по рынку, вот, на картоночке штаны там,
да,
померить,
конечно,
рюкзаки посмотреть, там, канцелярию все, дневник себе выбираешь. Сейчас, скажи, с появлением вот маркетплейсов, этот процесс, он проще стал? Или у тебя всем этим супруга занимается, пока ты на сборах?
Ну, конечно, у меня супруга занимается, но как я всем себе этим еще забью голову? На самом деле, не хватает того времени, я вот рассказываю своим детям и своей супруге, как мы приезжали на рынок «Динамо» и выходили, и выбирали учебники. Но благо, на сегодняшний день у нас наш город, наша страна может позволить себе, чтобы дети в основном не покупали учебники, и им предоставляли их уже в школах. Но я помню это замечательное время, когда мы ходили с большими пакетами и выбирали себе какие-то красивые тетрадки, дневники. Это так отпечаталось у меня в памяти.
Да. Я тоже был на этом рынке не один раз. Я помню, как мы выбирали учебники и страницы смотрели, чтобы, ну, по минимуму были разрисованы.
Да. А потом уже, когда постарше были, ребята, которые учились на год старше, они уже передавали нам учебники, ну, за какую-то символическую плату. А бывало и бесплатно.
Ну, за сникерс, как минимум. Вот скажи, у тебя 1 сентября было вот больше радости или сожаления, что каникулы закончились, что опять надо в школу?
Нет, сожаления не было никакого. Я приходил с радостью, потому что ждал своих одноклассников, какие-то истории. Каждый рассказывал, как он провел лето. Да, в принципе, за лето уже 3 месяца мне надоедало все, что происходило вокруг. Хотелось чего-то нового.
Ну и, наверное, да, в спортивном смысле некоторые секции на лето еще закрывались какое-то время. Раньше было так иногда. Вот,
Вы знаете, я так спортивной жизнью летом практически не жил. Я вот в осознанном возрасте уже стал профессионально подходить к делу. Отдать должное и спасибо моим родителям, что они до 15 лет меня не загоняли в зал, иначе у меня бы сейчас просто не осталось бы желания заниматься спортом.
Александр Шабли был хорошим учеником. Расскажи, как у него с оценками обстояли дела?
С 1 по 4 класс я, наверное, втягивался, не могу похвастаться. Вот. А потом уже, когда я разогрелся, 10-11 класс я закончил без троек. Слава богу, я сдал экзамены все сам. Прошел по баллам в Российскую академию судебную. У нас есть такой институт в Ростове, на Ленина находится.
Угу.
И, в принципе-то, я неплохо учился. Единственная дисциплина иногда хромала.
Ну, это куда без этого. Кем ты в школьные годы мечтал стать, когда вырастешь? Там это был пожарный, может быть, там актер или какая-нибудь другая интересная профессия?
Вот где-то в 10-11 классе я уже себя видел в профессиональном спорте. Я не оставлял учебу, потому что я понимал, и родители меня воспитывали так, что я должен быть образованным человеком в первую очередь. Но я уже себя видел в профессиональном спорте. Я не знал, каких высот я добьюсь и как далеко я пойду. Я не представлял, что я уеду и буду выступать за границей, представлять нашу страну на мировой арене. Но я знал, что на российском уровне я смогу себя создать как боец. Вот. Я понимал, что добьюсь определенных успехов, если буду продолжать в этом темпе. Но учебу никогда не оставлял. Поэтому для меня всегда было важно это первое образование, второе – это уже состояться в спорте. Ну, видел я себя профессиональным спортсменом.
Саш, ну, вернемся вот к школе. Важный очень вопрос у меня есть к тебе. Что будущий чемпион Беллатор больше всего любил есть в школьной столовой? На чем выросли твои бицепсы и мышцы все замечательные?
Вы знаете, школьная столовая – это тоже отдельный вид искусства.
Безусловно. И поэтому мы ее и отдельно, видишь, превознесли. Потому что у нас спор был с коллегами. Все помнят эту замечательную пиццу с начинкой, которая сверху лежала. Не самая аппетитная, но на вкус она была божественная.
Вы знаете, ну, наверное, у меня была классика. Это сосиска в тесте и компот.
Да, вот. Я, если честно, ждал такого. Ты, Саш, ну, потому что мы все-таки спортсмены с тобой. Рацион более-менее был схож, наверное, я так думаю. Ну и последний, наверное, вопрос для тебя. Знаю, что ты спешишь. Спасибо вообще, что нашел время этим утром связаться с нашей станцией и поговорить с нашими слушателями. С одноклассниками поддерживаешь контакты? Я наверняка уверен, что половина из них твои болельщики.
Вы знаете, я очень много общаюсь со своими одноклассниками. У меня есть друзья, вот, с которыми по сей день мы общаемся со школы. Но, к сожалению, ни разу мы не собрались вот именно своим выпускным классом.
Как сказал один умный персонаж, взрослые меряются интеллектом, друзья. Александр Шаблий был на связи с нашей студией. Спасибо ему большое.
На связи со студией Людмила Васильевна Алдошина. Художник. С 1978 года по 2020 руководитель творческой группы народного художественного промысла. В 1982 году была удостоена золотой медали ВДНХ СССР. Член Союза художников и автор знаменитого на всю страну стиля семикаракорской керамики. Здравствуйте, Людмила Васильевна.
Ой, здравствуйте. Вы меня так красиво представили.
Людмила Васильевна, насколько я понимаю, вы с 1 сентября связаны уже много лет, да? Сначала сами ходили в школу, потом детей водили, а теперь вот и внуков сопровождаете на День знаний.
Да. Если вспомнить мой первый класс и 1 сентября, можно я немножко скажу, как
конечно
у меня
же
это получилось? Я пошла в школу 6 лет. Меня приняли в школу 6 лет, потому как я умела уже считать, писать. Все это заслуги того, что была старшая сестра, и она занималась, а я это все впитывала. И вот наступает 1 сентября. Я знаю, что я уже принята в школу, но нужно туда идти накануне, как и сейчас. Все повторяется. Потому как для меня этот праздник не просто слово 1 сентября, там нужно собрать портфель или там собрать ученика. Ой-ой-ой, как это трудно. И не трудно, потому что вот я вспоминаю, как нас собирали. Это было, вы не поверите, начало 60-х годов. Я вчера так прикидывала, думала, когда еще в школу пошла, когда закончила. Да, это много. Ну, а что делать? Все летит быстро, надо все спешить успеть. Да, накануне, так же, как и сейчас, торжественно все наглаживается. Естественно, не было такой изобилия, как сейчас, но тем не менее, мама прекрасно вязала крючком. Вывязан белый воротничок и манжетики крючком белые, накрахмаленные.
Да вы что?
Они готовы, они уже пришиты. Фарточек мама мережки делает на нем, оборочки пришивает, какие-то кружальчики немыслимо вывязывает. Форма коричневая, складку отутюженная, все прекрасно. Ленты в голове, конечно, волосы есть, ленты в голове атласные, бантов таких пышных не было. Но атласные были тоже, очень красиво смотрелись.
Я не сомневаюсь.
Вот мы идем в школу. Родители нас не вели в школу, как сейчас идут все. Да, очень хорошо сейчас, прекрасно. Но мы шли сами в школу. Портфелем, ранцев не было, с портфелем. Вот такие нарядные, красивые. В портфеле лежит ароматное душистое яблоко, только что сорванное. Даже чернильницы с ручками, которые вот были деревянные такие, а тут наконечник, на него одевалась перышко. Фирма «Пионер» называлась. Вот. И вот это перышко, все чернильница, все, идешь в эту же школу. И вдруг мы собрались, у нас школа была начальная, такая маленькая, небольшая школа, а училась я на Украине. Я русская, а жили мы на Украине. Это было, ну, чудесное все время в селе. Ты идешь в эту школу, школа небольшая.
Далеко школа находилась, скажите, от дома, от вашего?
Далеко. Школа далеко. Надо было идти через пшеничное поле или там через Перню перейти. Даже такую квота называлась, это как речушка такая, эту речушку перешагнуть там где-то через мостик.
То есть целое приключение добраться до уроков было?
Конечно, и мы вот в 6 лет с удовольствием идешь, и все так же добираются. Все идут, идут, идут. Родители на работе, нельзя. И вот мы пришли в школьный двор, стоим, и вдруг распахнулась дверь. Такие порожики, небольшое такое здание школы, потому что это начально. Потом дальше там была сахарный завод, и там была школа большая уже такая, десятилетка. И тут выходит учительница. У нее было гладкие зачесанные волосы, куль на голове там сзади пышный такой, ну, хороший такой. И она вышла в белой блузке. И я подумала, боже, это божество какое-то. Что это? Ну, я не знаю, восторг. Она вышла и собрала на детей. Другая учительница себе вышла, но я ее уже не видела. Она назвала пофамильно кто. И мы за ней пошли по ступенькам в школу. И когда мы зашли в класс, ну, это я не знаю. Здание обычное, но мне оно казалось необыкновенным. Потому что солнце так играло в этих начищенных стеклах. А окна небольшие были, полочки открытые, где-то окно распахнуто. Полы выкрашены, доска выкрашена, парты выкрашены. И сказали, куда кому сесть. Мы сели, но руки мы нам сказали положи, и мы сидели, слушали. Вот так началось 1 сентября.
Я просто потрясен, Людмила Васильевна, вашими воспоминаниями, в каких мельчайших подробностях вы все это помните.
Просто, понимаете, нахлынули воспоминания. А еще, знаете, а когда, ну, у нас недолго были уроки, еще был перемена. Нам сказали, что бывают переменки, и вот в эти переменки можно зайти в буфетик там такой был. А мы слышали запах невероятный. И вдруг мы там заходим, ну, можно зайти, сказать, теперь идите. Но мы все были, дети очень ответственные, дисциплинированные, какие-то вот такие, знаете, завзятые дети, хоть и маленькие. И мы выстроились в очередь, а там, вы не поверите, пончики. Они были такие вкусные, и 5, то ли 3, то ли 5 копеек. Бери сколько хочешь. Но если есть деньги.
Ну, само собой. А что, ну, это были за пончики? Это... Расскажите, они были присыпаны пудрой? Или, может быть, там внутри была какая-то начинка? Вот это,
нет,
это вы помните?
Нет, они не были. Никто там их ничем не присыпал. Они просто кипели, скворчали вот в этом масле. Там повариха была, кухарка. И она их вынимала тут же. Она кидала их тут же. И тут же вынимала. Они были прям скворчали, такие бульбашки. Это внутри повидло.
Фантастика. Вкусно. У меня разыгрался такой аппетит, честное слово.
Ничем не присыпаны, но это было вкусно, вообще непередаваемо. Я больше вот жизнь прожила, можно сказать, но я такого вкуса, хоть сейчас Макдональдс и там все еще там, вкусная точка или там что там еще придумали.
Да нет, это же вот. Все это ерунда на самом деле.
И булочки всякие вроде пекут, вроде стараются, да, вот заходишь в булочную, там чего-то нету. Ну нету того вкуса. Или бывает, говорят, как в СССР, такой вкус будет у котлеты или у булочки, никакого подобного не будет.
А как вы думаете, нет? Это вот связано действительно со вкусом, или это все-таки вот такой вопрос той атмосферы, того времени, возможно, ностальгии сегодняшней? По тем временам. И, может быть, именно поэтому кажется.
Я думаю, самих продуктов. Времена-то меняются, и люди, гляньте, меняются. И все меняется. Нет. И сами продукты. И, может, люди с такой, может, душой это, я не знаю. То ли мы дети были, нам казалось, что это вкусно так, то ли я уже не пойму. Но вкус невероятнейший. Не то, что мы голодные были, мы никогда не были голодные.
Ну, просто так, там это, наверное, вне дома, между уроками казалось особым наслаждением перекусить этим замечательным пончиком.
Ну, да, наверное, все-таки, да.
Людмила Васильевна, скажите, а какой вот был ваш любимый предмет? Наверное, я предполагаю, что это, наверное, изобразительное искусство.
Это да, и могу сейчас сказать, почему. Вот сейчас скажу. Давайте я скажу.
Конечно.
Значит, когда я пришла домой, я, конечно, устала, пока я дотащила этот портфель назад. Но уставать нельзя было, пришла домой, а у меня была бабушка, ее звали Агафья. Но она, знаете, она еще жила при царях. Она очень долго жила, она 90 с лишним лет там жила. Но в то время ей не было еще 90, ей было, наверное, 80. Она очень вкусно готовила. Она кухаркой была у помещика. Тысячу там каком-то непонятном году. Она всегда пекла блинчики. И блинчики она пекла такие тонкие, на одних яичках были. Плюс она их поливала обильно, так, топленым маслом. Они были вкусные, и медок еще сверху. Это было невероятно тоже вкусно. Вот это я пришла в школы, вроде как, ну, если сталая девочка, все. А тут отец. Отец у меня был, ну, в общем, ветеран войны, хороший. В то время он был молодой такой. Ну, мне казалось, что он вообще богатый.
Наверное, так и было.
Такие руки были мощные там. Вот. Он всю войну прошел. И он с молоду, с детства, ну, как бы с 17 лет на фронт забрали. Вот, сам он здоровый, красивый. И он мне привез подарок, что я стала первоклассницей, вы не поверите. Вот это, наверное, и было тем, что толкнуло, может быть, меня, или сколыхнуло, вот как вы говорите, изобразительно. В то время не было так, что альбомы прям были на каждом шагу. А он, где он ее взял, в райцентре или где? Такой, знаете, альбом с бантиком, такой бантик, толстый, много листов, и листы такие, ну, достойные там. Это я сейчас понимаю, вспоминаю его этот. Я таких альбомов не видела до того, не было. И коробку карандашей. А карандаши цветные. Не просто вот цветные карандаши там набросаны. Нет, нет, нет. Там они многоярусные были. Так, такая висела такая кисточка, ну, такой как. И ее надо было потянуть. И вытягивалась коробочки такие, с огромной коробки вытягивались. Там, допустим, начиная от нежно-розового и заканчивая, допустим, свекольно-вишневым таким цветом все карандаши. Все подструженные были. Так зеленые до какого-то голубые, допустим, небесная синева, и заканчивалась ультрамарином.
Боже мой, это там все оттенки мира вообще присутствовали в вашем карандашном наборе.
Зеленые, все вот эти, я таких вытягивала и смотрела. Я запомнила это, вот это событие на всю жизнь. Вот сейчас, допустим, ребенку могут купить телефон, да, не знают, что купить, пошли, телефон взяли. Ну, я не думаю, я вижу, как у внуков, ну, порадовались, и все, и сидят уже, втыкают туда пальцы, все, уже все, ничего нету. Там много чего они видят, знают, ну, как карандаш, компьютер, ну, они на них не производят такой, как на меня, эти карандаши. Открылся мир, вот вселенная открылась.
Да, я представляю.
Представьте, что можно делать этими карандашами. Вот, наверное, с того момента и зародилось, что ах, вон оно что. Вот как можно жить красиво.
Людмила Васильевна, ну, после ваших историй про пончики и блины, у меня уже просто практически текут слюни. Я предлагаю прерваться, чтобы послушать свою авторскую кулинарную рубрику и затем вернуться к нашему разговору.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня – брускетта с томатами. Вариаций этого блюда много, но расскажу свой рецепт, который я ел все это лето на завтрак. Нам потребуется хлеб, батон или чиабатта, помидор, творожный сыр, соус песто можно купить в магазине, а можно сделать по рецепту, который я ранее здесь рассказывал. Руккола или шпинат, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Инструкции. Разрежьте хлеб на толстые куски, смажьте маслом и обжарьте их на небольшом огне до появления хрустящей корочки. Затем намажьте на него слой творожного сыра. Поверх творожного сыра выкладываем соус песто. Следующим шагом выложите зелень, рукколу или шпинат. Обязательно помойте, не забудьте. Затем на тонкие-тонкие слайсы нарезаем помидор и выкладываем поверх зелени внахлёст друг на дружку, чтобы побольше поместилось. Очень вкусно. И сейчас помидоры, пока еще лето, покупайте, кушайте, друзья, зимой будете по ним скучать. И финальный штрих очень важный. Обязательно посолите и поперчите помидоры. Причем перец, ну вот я просто призываю вас, что он обязательно должен быть свежего помола. Старый молотый вот этот в пакетиках нужного эффекта не даст. Пожалуйста, не поленитесь перчиночки хотя бы ложечкой раздавить помельче и посыпать. Это абсолютно другое дело. И вот, когда уже использовали специи, сбрызните помидоры капелькой оливкового масла. Поверьте, эта брускетта не оставит вас равнодушными. Очень вкусно, полезно, свежо и по-летнему. Кушайте много, вкусно и с пользой, друзья.
Одна еда.
Мы снова в студии. У нас на связи Людмила Васильевна Алдошина, художник и автор стиля семикаракорской керамики. Людмила Васильевна, скажите, пожалуйста, а вот в школе вы мечтали кем-то стать? Ну, может быть, там, актрисой, певицей или медсестрой? Вот какие-то такие мысли были у вас?
Не актрисой. Я знала, что актриса должна быть очень красивая, а потом, значит, певица. Я очень любила петь и люблю. Я пою всегда. Но таких данных особых нету. Я пошла в хор, и мне сказали, а кто тут поет в этом ряду? А ну-ка, так все запели. И я же пою. Говорит, Аня, вы не ходите больше. Ну, в общем, я не певица.
Как-то очень...
Хотя дома я пою и везде пою. Ну, нравится мне.
Самое главное, чтобы вам нравилось, да.
Да,
все остальные.
И мне кажется, я ноты все правильно пою. Ну, ради бога. Вот.
Слушайте, Людмила Васильевна, я думаю, что вообще абсолютно не поздно попробовать себя еще в этой сфере. Я думаю, что талантливый человек, он талантлив во всем, и я уверен, что у вас все получится, потому что голос у вас действительно прекрасный.
Я вам скажу два слова.
Да.
Мы когда-то поехали от Союза художников в Польшу на дни Ростова-на-Дону, ну, культуры области Ростовской, город Гданск. Ну, и такая была фишка в Союзе, что должны там ходить по Гданску, там улица Королей есть, и петь. У нас были прекрасные художники, супруги кунаковцы, они, конечно, пели, у них и костюмы были казачьи. Ну, а мне как поехать? Я говорю, я тоже пою. Ну, там, и они сказали, она поет. Ну, и тут в поезде же едем, надо было петь. Я петь, естественно, пою, но не могу так, там, казачьи эти песни, все. Ну, у меня, знаете, я вам скажу по секрету. У меня была банка трехлитрового коньяка, я взяла,
ага.
Нашего Междуреченского. И все были рады до беспамятства.
Да, конечно, там уже, в принципе, да. Вокальные данные не так уж и сильно важны становились.
Да, и это было лето, у всех были, это я вам просто говорю, и у всех были огурцы, ну, взяли с собой в дорогу там поесть. Вот, огурцы свежие, но они же долго не могут. Я говорю, давайте я посолю. Я знала, как там кипятком залить, там соли того-сего, и они усолились хорошо. И так это они пошли хорошо, эти огурцы. Ну, в общем, я сошла за певицу хорошо.
Вы очень грамотно себя подали, я считаю.
Так вот, я вам хочу сказать, что да, и в начальной школе у меня хорошо, может, благодаря этому альбому, а ну-ка такие карандаши иметь, как вы думаете? Нарисуешь ими. Это не было ни у кого, это редкость. Это сейчас фломастеры на каждом шагу, они валяются, смотришь везде по столам у всех. И карандаши такие можно купить. Ужас! Они какие-то пластмассовые, из чего они сделаны. Они не рисуют, их заструживают, они ломаются. Ну, ерунда невероятная. А то же было, то я не знаю. То какие-то шедевральные были. И вот, может, благодаря этим карандашам, они такие были мягкие, они так ложились мягко, хорошо. И я начала копировать картинки. Книг много не было, у нас дома была книга, я ее зачитывалась. Художник Гойя. Откуда она взялась, я не знаю. Но там не было этого, картинок таких цветных. А потом еще, ну, в общем, подножунки там некоторые книжки были. Вот. И потом мне очень понравились картины. Где-то в журналах я увидела. Картины Серебряковой, такая художница. И я их копировала. И начала рассылать по пионерским правдам. Там газетки всякие такие были. Мне написали, правда, отвечали. Знаете, какие были люди, да? Вот эти редакторы. Там оно бы надо, вот эта какая-то девочка там села. Они пишут, а вы не копируете эти. Вы вот что сами придумаете, и мы будем очень ждать от вас. Ну, они пошутили, наверное. А я думаю, там ждут себя.
Конечно.
Давай я рисовать быстрее. Тут мне говорят, надо что-то там идти гусей пастами. Что-то какие гуси.
Да какие гуси, конечно.
Рисовать нужно пионерскую правду. И правда, я эти газетки все хранила. Ну, в школе, ну да, это все было, вот эта вся у меня работа велась. А в школе, естественно, подрастала, и меня начали не то что, а просто эксплуатировать.
На все стенгазеты, да, сразу. Было.
Это ж не то, что сейчас компьютеры, там все это, можно пойти и буквы готовые купить. А раньше все это надо было. И я писала, подписывала, агитационные всякие. А потом я даже, знаете, стала из селе работать. Летом, помимо хозяйства, которое, вот какие дети были,
да.
Работяги, я рисовала стенды, вот такие, знаете, допустим, даешь там чего-нибудь, там какую-то пятилетку.
Да,
там,
план.
Намолотили столько, намолотим еще больше. И такое всякое лозунги. Вот это я писала, мне там что-то платили какие-то, что-то платили.
Ну, конечно, на мороженое наверняка зарабатывается.
И мороженое, как не только мороженое, что-то, я даже помню, босоножки себе купила.
Ничего себе, так это вы уже, можно сказать, с раннего детства в профессиональных художниках. Людмила Замечательно. Вот вы всю жизнь занимаетесь живописью, связанной с искусством с самых ранних лет, вот как мы уже узнали. Скажите, вы сейчас все еще любите это дело? Все еще занимаетесь этим?
А вы как думаете, сколько мне лет и что я сижу на работе?
Ну,
я ж не просто так.
Работа все-таки работа. Я вот про ту отдушину, наверное, да, которую дома там, при свечах, при свете лампы или солнца сами для себя по зову музы, души вот рисуйте. Работа все-таки это работа, а вот именно такое личное время с кистью в руках проводите?
А его как-то, знаете, вот немного у меня этого личного времени. Я на работе, работа мне в чем же заключается? То я сижу, придумываю, что-то придумываю. А работа, как вы сами знаете, вот вы ходите и думаете, а какую передачу создать?
Да,
а
да, да.
Наверное, я представляю, что вы так, журналисты, вы же журналист, наверное.
Конечно. Ну, попытаюсь быть похожим очень. Радиоведущий, я бы сказал, все-таки больше.
А художник, он, знаете, у него нет временных рамок, а я пришла на работу в 8. Вот до 5 я буду художником, а потом я буду уже не художником. Такого ж нету. Идешь и думаешь, как я могла это упустить на работе, если вот она идея. Ну вот же оно, решение всех проблем. Ночью подхватывается, ну, давление, например. А давление, с давлением разобрался, думаю, подожди, так вот так же ж нужно и нарисовать. И вот так это преподнести. Или кому-то что-то сказать. Скажу, думаю, Глянь, а почему я так не сказала? Почему? А что мне мешало этому человеку высказать вот такое? По художеству.
Ну, то есть вдохновение, оно к вам периодически, то есть и очень часто заходит вот даже в таких вот ситуациях.
Да, оно там постоянно заходит.
Прекрасно. Вам можно только позавидовать. Время наше, к сожалению, подходит к концу. Я бы хотел задать вам еще один вопрос, наверное, очень важный и для меня, и для многих наших слушателей, потому что, общаясь с вами, видя ваши работы, я, честно говоря, восхищаюсь вашей энергетикой, вот вашим жизненным силам, которые просто из вас, вот, ну, я не, вот просто я с вами общаюсь, и как будто бы у меня прибавляется сил. Я очень вдохновляюсь нашей с вами беседой, и хотел бы, чтобы и мне, и нашим слушателям вы, ну, открыли, может быть, какой-то секрет, какую-то свою житейскую мудрость, которую за долгие годы вы для себя выработали. Как вот прожить жизнь, занимаясь любимым делом, оставить такой весомый след в истории и оставаться жизнерадостным, счастливым, позитивным человеком.
А это любовь. Это просто любовь. Любовь к своему делу. Ты любишь его. И сколько было всяких и неприятностей на работе. А ты любишь все равно. Как, допустим, ну, как мать своего ребенка. Она его рожает. Она его любит безумно. Она просит для него Бога только мира, добра. Правильно?
Да.
А тут ты рожаешь вот эти изделия, рожаешь вот этот цветок. Вот это тут я сейчас сижу передо мной, я колоски рисовала, и там вот как, знаете, в поле бывает, и бурьяны там какие-то, ну такое, сухостой. Они же такие крепкие паразиты, вот эти, которые вот всякие...
Сорняки.
Там, даже татарник там или еще корни эти там мощь. Жара пусть будет хоть 50 градусов, а им хоть бы что. Вот выходишь, вот вы замечали, наверное, цветок посадил, уж его лелеешь, там кахаешь, непонятно чем поливаешь. Глядишь, засох. Этот, выходишь, вот бывает, вот приезжала раньше, выходишь, стоит, жара такая. Хоть его били, может, там молотили чем-то, какими-то тяпками, там чем еще. Ну, ничего, цветет. Вот эти вот, знаете, колючки. Какая же, думаю, за жизненная сила у вас. Вот у вас, думаю, надо и учиться. Вот у кого надо учиться.
Очень хороший, красивый и необычный пример. Людмила Васильевна, я вам очень благодарен за то, что вы нашли время этим ранним утром связаться с нами, рассказать прекрасную, безусловно, историю. Я уверен, у вас их еще очень много, но, к сожалению, времени у нас совсем
конечно,
не осталось. Я очень рад, я вам благодарен и надеюсь, наши слушатели тоже уверен в этом. Я желаю вам крепкого здоровья, сил для вашего творчества, которое, как мне кажется, безгранично. И ваше дело будет жить всегда. Вы создали большую, красивую вещь. И вы прекрасный, очень жизнерадостный человек, с которым просто заряжаешься, когда разговаривает.
Ну и на этом все. Пятничный разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. До новых встреч и хороших выходных.